Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте.
У нас сегодня большой гость. У нас сегодня Дарья Завгородняя. Дарья Завгородняя – журналист. И при этом по совместительству, или не знаю, может быть, это будет первая работа, да? Учитель. В школе учитель русского языка и литературы.
Ну, я сейчас школу оставила, я перешла на частный сектор, я репетиторша сейчас, потому что в школе очень тяжело, невозможно совмещать школу с журналистикой. Это тяжело. Это я получалась, как те самые дети, которые устают и не могут делать домашнюю работу, потому что до обеда, до планерки я учитель, а после планерки я журналист. Я журналист была совершенно измочалена. Я поняла всех этих бедных детей, которые вынуждены потом еще огромное количество уроков
делать. Это Дарья подыгрывает, потому что мы до начала эфира
как раз успели поругаться уже по этому поводу.
Про домашние задания. Следующий эфир у нас обязательно будет. Подискутируем, сколько вообще нужно задавать детям на дом и вообще как относиться к домашней работе. Вот во многих странах домашних заданий вообще нету. Ну, перейдем к теме нашей сегодняшней программы.
Да, сегодня будем говорить про учителей непосредственно, про то, каким должен быть учитель. Ответ, вопрос очень простой. Каким должен быть учитель?
Это невероятно сложный вопрос. Вот я не знаю, почему он у тебя простой. Учителя могут быть разными. Вот ответ, наверное, и все.
По-моему, здесь все совершенно очевидно. Есть предпочтение у многих. Одни считают, что учитель должен быть строгим, другие считают, что учитель должен быть друг, соратник и брат, третьи считают, что учитель должен быть не строгий, но наставник, который стоит в стороне где-то отдаленно, да, просто наставляет.
Вот, ну, пускай они сами так попробуют, отдаленно в стороне постоять, я на них посмотрю, да.
А вот по этому поводу мы открываем все наши средства связи, которые у нас есть, а вот, слава богу, 21 век нам позволяет, у нас есть Viber и WhatsApp, это для письменных сообщений. +7 967 200 ровно 9702 его номер. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Так вот, каким должен быть учитель? Должен ли, например, школьник учителя бояться? По этому поводу мы у нас на «Комсомольской правде» Челябинск прошла большая дискуссия, большой эфир. Давайте оттуда услышим мнение двух наших журналистов.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
Какому педагогу доверить воспитание своих детей? Об этом поспорили в эфире наши челябинские коллеги. Светлана Первакова считает, что сейчас только строгий педагог может повлиять на ребенка.
Я за строгих педагогов, причем нужно понимать, что есть жестокое обращение с детьми и строгое обращение с детьми. Потому что современным нашим детям действительно нужен такой более жесткий подход, потому что иначе их никак не собрать, не привлечь их внимание, и невозможно даже какой-то материал объяснить. Готовясь к эфиру, почитала отзывы учеников, что такое строгий учитель, на их взгляд. И вот что такое строгий учитель? Это тот, который не дает списывать, не улыбается, наказывает непослушных учеников страшным взглядом, это... не пускает в класс в случае опоздания и ругает за несделанный ДЗ.
С ней не согласна Ирина Галай. И вот почему.
В садике у нас педагог, которая не эмоциональная. То есть она добрая, она все знает, она очень хорошо к детям относится, но она редко вот выражает эмоции. И для ребенка это уже был шок. Она не понимала, что происходит. Она не видела отдачи, и поэтому чувствовала себя очень некомфортно. И в какой-то момент наш воспитатель сказал детям: «Вы думаете, что я строгая?» А детям казалось так. «Вот в школе-то будет еще хуже». И все, у ребенка возник страх перед первым классом. Поэтому, когда я стала выбирать с прицелом на дальнейшее обучение учителя в подготовишке, я интересовалась у родителей, кто, какой, и мне сказали: вот, в этом классе самая крутая, все дети будут знать, но она очень строгая. А вы хотите добрую, идите вот к этой. Или нет, как? Они будут знать, у нас там все хорошие учителя, слава богу. Но я решила, что все-таки психическое здоровье ребенка и желание учиться, и комфорт для нее важнее, чем какие-то непомерно высоченные результаты.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
Это было мнение наших челябинских коллег, которые устроили у себя на радио такую большую дискуссию. А вот вы какого мнения придерживаетесь, дорогие слушатели? И ты, Даша, давай с тебя начнем, ты у нас как эксперт.
Скажу
сегодня,
совершенно, да? Определенно по поводу строгого учителя. Когда мы определяем рамки строгого учителя, как вот дорогая моя коллега, которая первая выступала из Челябинска, она сразу сказала, что учитель должен быть таким-то, таким-то, не улыбаться, и там, ну, там дети ей, так сказать, написали в интернете, я так понимаю, и не пускать ребенка в класс, если он опоздал на урок. Да? Когда мы говорим о строгости учителя, мы всегда что-нибудь рискуем сказать, вписать в этот список качеств строгого учителя незаконное. Не имеет права учитель не пускать ребенка в класс, потому что он несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
В то время, когда они находятся в школе.
Да, в то время, когда они находятся, совершенно верно. Если они друг другу, извините, что-нибудь, он там пошел куда-нибудь и покалечился, не знаю, там...
В то время, когда гулял по коридору.
По коридору, да. И вот тебе, пожалуйста, строгий учитель садится, так сказать, присаживается ненадолго. Вот. Поэтому, когда мы говорим строгий-строгий, мы должны понимать, что такое строгий. Строгий сегодня может работать только лицом. Только делать строгое лицо, понимаете? Но строгое лицо делать, глядя на детей, если ты психически здоровый человек, невозможно постоянно. Можно сделать строгое, когда они расшалились. Да, это там другой вариант. Я как-то могу об этом поподробнее рассказать. Но постоянно делать строгое лицо и изображать строгость, это, по-моему, для не очень здоровых, так сказать, людей. Здоровый
не может. Нет, понимаешь, тут же вопрос в том, что строгость можно по-другому проявлять. Ты плохо себя ведешь, на тебе 20 заданий.
Ну
на
да,
тебе
30 например,
заданий.
Такой
и
вариант,
я тебе поставлю 2.
Да.
И ребенок знает, что его поставят 2.
А это... ему пофиг.
Ну, почему бывает пофиг? И такое.
А потому пофиг. Что ему вообще все равно.
Бывает. Кому? Такое.
Ребенку.
Ну, я думаю, что не все равно. Я думаю, что даже ребенок, который не хочет это делать, это протест, форма протеста против вот такого учителя.
Секундочку, задавить двойками, это, так сказать, хороший вариант, но есть дети, на которых это не действует. Есть два типа, так сказать, отстающих, с которыми сложно, с которыми надо, наверное, применять строгость или какие-то, так сказать, меры воздействия нестандартные. Это дети, которые пропустили много, они потенциальные хорошисты, но, допустим, он пришел из другой школы, и он бы рад хорошо учиться, но вот он не может, потому что он не тянет пока что не тянет. Но он панически боится, например, выходить к доске, да. У меня один выступает, там, я говорю, прости стихотворение, а у него аж дрожь. Я говорю, нет, не надо трястись, как осиновый лист, я не буду тебя сейчас спрашивать, и двойку тебе не буду ставить. И вот его сразу отпустила. Я говорю, ну, а на следующем уроке я тебе поставлю. А вот, но так вот, я говорю, пока будешь трястись, это невозможно, я тебя не буду с тобой разговаривать, извини. И есть другой тип неуспевающих, это дети, как правило, им, да, им наплевать, какая оценка. Там, Сашенька, у тебя третья двойка в четверти уже, серьезная, законтрольная. А мне все равно, мне безразлично. Даешь ему задание, он из них самолетики делает. Такие есть ребята. С ними очень сложно. Вот это самая сложная категория. И вот все эти там древние способы воздействия, типа там выгнать из класса, 2 по поведению, это мы просто его еще сильнее... обидим, еще сильнее загоним внутрь проблему, мы не сможем помочь этому ребенку таким образом. Только разговаривать, только дружить, только договариваться. Вот давай ты будешь...
Искать
там...
триггеры, которые запускают желание учиться.
Да.
Хорошее сообщение от нашего
Трудно
слушателя.
Трудно искать, но надо.
Хорошее сообщение от нашего слушателя Александра. Учитель должен давать качественные знания, а строгими должны быть родители. Соответственно, мы возвращаемся к нашему извечному вопросу, который поднимается здесь каждую неделю, вот в стенах нашей студии. Должен ли учитель воспитывать тогда?
Нет, смотри, я бы все-таки поговорил по поводу качества учителя. Почему-то у нас воспринимается строгий учитель, хороший учитель, это вот как наши челябинские коллеги сказали, тот, который дает хорошие знания. Как определяются хорошие знания? Значит, много домашних заданий, много, значит, работы на уроке и так далее. Вопрос, насколько эти качественные знания остаются в голове? Если ребенка задавить большим непомерным грузом, он будет что-то делать, он будет, какие-то дети выдержат, какие-то дети смогут это пройти, этот вот триатлон. Но большинство, многие, будут ломаться, будут отвращать, их просто не хочется,
да,
не захочется учиться.
Да, потом к репетиторам,
понимаешь?
Идут вот такие дети, которые не хотят заниматься.
Да,
да,
и пройдет год-два, и все, им не хочется учиться. Мне кажется, что правильно, это учитель должен привить желание учиться. Если мы говорим про младшие классы, про средние классы, это совсем не то, что, мне кажется, нужно давать от учителя. А вот привить желание учиться, это уже категория воспитательная. Это уже из разряда нормального общения учителя с ребенком.
Ну, я вот тут согласна с родителями, что вообще родители, хорошо бы им становиться на сторону учителя и ребенка, не делиться на стороны, что вот все как бы несколько враждуют друг с дружкой. Родитель с учителем, учитель там с ребенком, все какие-то немножко такие разрозненные.
Да какой, о чем ты говоришь? Они, Даша, они не враждуют. Сейчас есть абсолютно четкие исследования. Родители, которые сейчас пришли в школу, это миллениалы, 30-35 лет. А учителя, которые в школе в основном, это 45 плюс там 50.
Это иксеры.
Это два разные поколения. И они договориться не могут. И сейчас очень серьезные конфликты между родителями и учителями. Родители, в большинстве своем, есть опросы, хотят, чтобы ребенку в школе было комфортно, чтобы он хотеть учиться. Он там научился. А учителя хотят, чтобы дети учились, грызли тот самый гранит науки, пока у них зубы не выпадут. И вот эти конфликты, они все больше и больше. Их наблюдают социологи, психологи последние 5 лет. Очень серьезно, дальше будет хуже.
Да, но в осознании этой статистики мы должны все-таки ее, понимая, как-то ее преодолевать. Мы же не инопланетяне друг другу, иксеры и миллениалы. Мы же все-таки не с разных планет. Все-таки мы все люди, и поэтому надо как-то договариваться и искать поддержки друг у друга.
А порой кажется, согласен, что действительно с разных планет. Ну, давайте сделаем небольшой перерыв, выдохнем, с экспертами поговорим сразу после небольшой рекламы. Давайте вот буквально через 2 минуты Анна Девятка у нас будет, семейный психолог, расскажет, у какого учителя больше шанс дать хорошие знания школьнику.
Родительский вопрос.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Обсуждали тут в перерыве соцсети нашей гости Дарьи Завгородней, журналиста «Комсомолки» и учителю русского языка и литературы. Вот. Обязательно расскажем вам, как Даша поступала со своими социальными сетями, когда устроила школу. Это важная тема, мы обязательно к этому вернемся. Да? Помните вот эту вот барнаульскую учительницу, которую затравили в школе за фотку в купальнике? Вот об этом тоже будем обязательно говорить. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус. Сейчас мы говорим о том, какой должен быть учитель. Ну, не в плане внешности, да, хотя тоже, кстати, важный тема, почему нет? Вот. А каким должен быть учитель? Строгим или, наоборот, мягким, лояльным? Должен ли школьник бояться учителя? Ждем ваших сообщений по этому поводу в Viber, WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702. Либо звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Мы в прямом эфире с удовольствием с вами пообщаемся. А у нас прямо сейчас на связи эксперт, семейный психолог Анна Девятка. Анна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Ань, у какого учителя больше шансов вложить хорошие знания в голову школьникам? У строгого, который как посмотрит, так сразу
мурашки.
Мурашки, уже ничего не хочется. Либо наоборот, у такого лояльного друга, компанейского и так далее.
Ни у того, ни у другого.
Ого.
Я слушаю вашу тему с самого начала. Мне очень понравилась история про то, что учитель должен. Вот, и неважно что, главное должен. А понравилась история про строгого учителя. Вот, и как-то я делала себе заметки в течение вашего эфира. Вот если говорить про либеральный попустительский стиль или про наоборот директивный такой, чтобы ребенок сильно боялся, ни тот, ни другой пользы не принесет. Потому что либо ребенок будет слишком сильно бояться, и тогда втихаря делать что-нибудь такое против учителя, или там, например, специально саботировать уроки, специально их не делать, или еще что хуже, испугается настолько, что появится отвращение к предмету. Потому что, есть такое правило, что перед страхом обычно отвращение люди проскакивают. А если очень много страха выдерживает человек, дальше это превращается в злость. И дальше ребенок начнет втихую яриться, власти недостаточно. И дальше, такое выражение мало не покажется никому, ни родителям, ни учителю. А если либеральное такое попустительское, ребенок делает, что хочет, никаких правил нет, никаких границ нет, ребенку не за что держаться. И он слишком маленький для того, чтобы задавать эти правила самостоятельно, получится беспредел, и в простонародье это называется «сбалованные дети». А гештальт-терапия – это про то, что просто ребенок не понимает, не ориентируется, как правильно, как неправильно для него лично. И тогда сам не находит свою мотивацию.
Ну, в общем, получается, надо искать золотую середину всегда, да?
Проговаривать да. правила надо. Это очень важно, это самое главное. Вот и то, о чем я говорила в первой части. Самыми проблемными проговаривать правила по нескольку раз, чтобы запомнить.
Да, Дарья, не только с проблемами, это нужно и непроблемным детям в том числе. Это
непроблемные просто быстрее понимают, они быстрее идут к тебе навстречу, на твою сторону становятся.
Угу. Дальше, про то, какой учитель был бы хорош. Контактный, в диалоге с ребенком и с родителями. Потому что задача обучения – это все-таки задача родителей. И они подбирают школу, подбирают учителя. Учитель – это не на всю жизнь, за него замуж не выходит. Вот. И родитель как-то смотрит, в контакте учитель, подходит ли он под те задачи, которые родитель себе наметил, или не в контакте. Вот. И это все-таки симбиоз, сотрудничество, три стороны, в котором участвуют ребенок, родитель и учитель.
Аня, спасибо вам большое. Mm-hmm. Анна Девятко, семейный психолог, была с нами на связи. Ну, по-моему, все по полочкам нам наш эксперт разложила. Но, опять же, какие-то полумеры. Ну, здесь должен быть так, здесь должен быть так.
Нет, ну смотри, давайте мы все-таки будем все время говорить об этом, об одном. Дети разные, родители разные. И ну, учителя
как
разные.
Как каждому ребенку же учителя не представишь?
Ну, на самом деле, учитель должен уметь, вот опять слово «должен», но, к сожалению, да, это профессия, особенность профессии, знать, как подойти к любому ребенку или как большинству детей, если ты выбрал эту профессию. А если ты пришел пугать детей... Кстати, очень много учителей, к сожалению, пришли самоутверждаться в школу, это тоже есть исследование. Пришли для того, чтобы вот с родителями, со взрослыми не особо самоутверждаешься. А дети маленькие, бессловесные, можно все что угодно.
Саш, большинство... но ведь сейчас так по закону учителя ограничены. То есть учитель там не может там прикасаться даже к ребенку, не может ему грубые слова
есть
говорить.
Очень много возможностей ребенка троллить,
унизить,
не прикасаясь к нему.
Ну, я понимаю,
точно.
Да. Нет, ну, например, хамство в отношении детей запрещено, грубые слова запрещены.
Ну, запрещено. Ну, почему? Вот смотрите, недавно была история, ко мне обратились коллеги в младшей школе. Учительница хорошая, за нее родительское собрание все. Человек 20 родителей, она строгая, она дает хорошие результаты. Дети после нее хорошо учатся в средней школе и хорошо сдают ЕГЭ. Но она обзывает детей дебилами. Вот вы дебилы и так далее. Большинство родителей на стороне этого учителя. Не на стороне детей, которых она обзывает. И когда 3-4 мамаши сказали, ну невозможно, так нельзя обращаться с детьми, их заклевали, их вынудили уйти со школы, из класса вот этого. Поэтому закон тут не работает.
Слушайте, давайте пример из личной жизни. Я когда учился в лицее, не просто нас называли дебилами, а так дебилами называли нас же на родительском собрании в присутствии наших родителей. И ничего, все выросли и поступили в
Но
вузы.
Но ты это запомнил надолго.
Зато математику знают так, что от зубов отскакивают до сих пор.
А я не знаю, что лучше, понимаешь? Понимаешь, вспомнить, что тебя в детстве в школе называл учитель дебилом?
Ой, меня тоже учительница по математике называл дебильной. Но я так математиком и не стала. Видите, русская литература.
Ну, у кого-то, может быть, это, знаешь, так вот сейчас воспоминается с хихоньками-хахоньками, а для кого-то это ребенку будет долгая детская травма.
Ну да, особенно если математику сдавать, если он хочет с ней связать свою судьбу. Ну ты, нет, дебилом вообще никого никогда нельзя называть. Я, кстати, вспомнила...
Но я тебе говорю, ты говоришь, закон не работает в данном случае.
Ну да, у меня, кстати,
был... И родители на стороне вот этого учителя садиста.
У меня в классе
говорю,
был парень, который, когда у него что-нибудь не получалось у доски, он начинал кричать: «О, я дебил! Я дебил!» Не, я ну, говорил: «Да такое. Нет, нет, ты не дебил, все нормально. Сейчас все исправим».
Я бы сказал, что согласен. Что пишут слушатели наши? «И меня дебилом называли, все нормально», пишет слушатель. «Ничего не поменялось сейчас. Мы возвращаемся к республике Шкид. Учителю трах стул на голову, а он не шали». Вот, тоже, кстати, очень хороший поворот в нашей дискуссии.
Ты знаешь, что самое интересное?
Дети могут делать все, что угодно, а учителя не могут ничего.
Разъяряться нельзя.
Учителя могут много чего могут, понимаешь, на самом
учителя
деле.
Учителя должны все-таки сегодня, если мы говорим о том, как нужно делать по закону и по совести, разъяряться
все-таки
нельзя.
Слушай, по закону и по совести всегда было так. Всегда было так. Ну, посмотри, сколько искалеченных детей.
Раньше нас били указки по пальцам. Сейчас это все-таки не делается.
А, ну, слава богу. Спасибо большое.
Из класса не выгоняют все-таки.
Да.
Все-таки.
У меня дети, вот группа, 30 человек, студенты, журналисты, да? Я спрашивал недавно, проводил такой эксперимент. Кто хочет вернуться в свою школу? Кому в школе было комфортно? Два человека подняли руки. Два. Вот мы вчера разговаривали. Вот третий.
Третий, да.
Вот. Мы вчера разговаривали с девочкой. Отличная девочка, хороший журналист, 27 лет. Вот она у меня заметки пишет, там, мы сотрудничаем с ней. Она говорит, я боюсь, она из Волгограда, я боюсь в свою школу вернуться. У меня был праздник в жизни, когда я закончила школу, и я поняла, что мне не надо больше в нее ходить. Хорошие оценки в институте и так далее. Фу, это же страшное дело. Посмотрите, сколько детей выходит из школы и сейчас, и раньше со страхом школы.
Ну вот странно, что они при этом хорошо знают предметы, хорошо поступают.
Мы не знаем, хорошо ли они знают предметы. У нас неизвестно, на самом деле. И какие они предметы хорошо знают.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Каким должен быть учитель? Строгим или наоборот, такой друг, брат, я бы даже сказал, братан в школе? Александр Петрович из Приморского края, думаю, сейчас нас рассудит. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте. Я считаю, с высоты своих прожитых лет, я дедушка внука учил и учу еще, что учитель прежде всего должен быть справедливым. Понимаете? Там панибрат или он там строгий.
Это про правила, да.
Справедливым, понимаете? Вот я, допустим, внука учу. Такого беспредела я просто не встречал. Я сам учился, сам прекрасно помню. Я там без отца рос, там у бабушки тоже, понимаете? Но учителя были совершенно другими. Понимаете? Мы были, сейчас говорят, дети, хулиганы, там то все, да у нас такой класс был отмороженный, что угу-гу. Понимаете, что теперешние дети это ягнята.
Да, Александр Петрович, спасибо большое.
Спасибо.
Ну, на самом деле, смотрите, мы в пятницу со студентами как раз смотрели архивы «Комсомольской правды» 71-78 год. Как раз какие публикации были в это время в КП. У нас тогда работали знаменитые журналисты, которые писали про образование, там Мариничева, Соловейчик, Хилтунин и так далее. И мы нашли статью, где абсолютно серьезно разбиралось, должен ли школьник бояться своего учителя, если учитель грубый и, значит, нехороший, должен ли школьник стучать на него, то есть сообщить администрации.
Это какой год?
Это 71 год. То есть, ребята, ничего особо не поменялось. И когда мы с ребятами посмотрели, слушайте, Александр Петрович, поменять заголовок, переставить абзацы, публикуем сегодня. Поэтому вот это наше мнение о том, что раньше было, там, дети были отморожены, или раньше учителя были другие, дети были другие, все было то же самое.
Тем не менее, как утверждают исследователи из Института образования Высшей школы экономики, собственно, один из исследователей прямо сейчас у нас.
Не,
здесь.
Я не исследователь.
Нет, не исследователь.
Я просто преподаю там.
Вот, как утверждают исследователи, педагогов, которые находятся в состоянии выгорания в России, минимум 75 тысяч. То есть 75 тысяч учителей, которые опасны для учеников.
Посчитали 5%. Это учителя с выгоревшей. Ну, наверное, продолжим после перерыва.
Да, давайте после перерыва. Что это означает? Почему так происходит? Как с этим бороться? Давайте после новостей. Александр Милкус, Валентин Алфимов и Дарья Завгородняя у нас здесь в студии сегодня. Говорим об учителях. Каким должен быть учитель? Строгим или не очень строгим? Друг, брат или наставник? Ждем ваших сообщений по этому поводу. Плюс 7-967-200-97-02. Это письменные для Viber и WhatsApp. Или по телефону 8-800-200-97-02. 9702.
Родительский вопрос.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус. В гостях у нас сегодня учитель русского языка и литературы, журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя. Даша, здравствуй.
Здравствуйте,
еще
раз.
Мы с Александром Борисовичем очень рады тебя здесь видеть. Вот. Обещаем нашим зрителям, которые нас смотрят на Ютубике, что постараемся транслировать вам в трансляцию. Простите,
чтобы вы могли услышать, о чем мы говорим, пока идет перерыв или на рекламу или новость.
Здесь, а правда,
к нам обращаются люди. Здесь... А что вы там, значит, без нас обсуждаете?
Да, здесь, правда, очень интересно. Так вот, говорим мы про учителей, про то, какой должен быть учитель, строгий или нет, не строгий. И перешли мы уже немножко в другую область. Исследователи Высшей школы экономики выяснили, что 75 тысяч учителей опасны для самих себя и для учеников. Они выгоревшие. Что это означает?
Ну, смотри, во-первых, это я посчитал 75 тысяч, мы в «Комсомолке» посчитали исследование, показало, что 5% учителей, 5% учителей – это люди, которые не хотят идти на работу, которым не хочется развиваться, не хочется видеть этих детей, другого выхода у них нет. И вот они сами себя мучают, потому что если ты занимаешься нелюбимым делом, если ты каждый раз ведешь себя на урок как на казнь, ты сказать, хороший фильм «Училка», где там Ирина Купченко это очень хорошо показывает. Она понуро идет на эту дорогу, ненавидя этих детей изначально уже. Это вот как раз выгоревший учитель. Но мы посчитали, 5%, у нас 1,5 миллиона учителей, это 75 тысяч. 75 тысяч, слушайте, это население целого города.
Такого, не маленького.
Да. Вот, ну, такого. И это очень серьезная проблема. Что еще меня в этом исследовании поразило? Выгорание не зависит от уровня зарплаты учителя. Я, честно говоря, думал, что вот они коррелируют, да, удовлетворенность работы и зарплаты. Нет. И от стажа работы не зависит. То есть, раньше считалось...
То есть, выгореть можно и через полгода,
20-30, условно. Да, 20-30 лет ты на этой работе устал, мучаешься, и вот, значит, вот так. Нет, во-первых, это во многом зависит от обстановки в коллективе. Если коллектив плохой, если тебе не хочется там работать...
Мы сейчас про коллектив, мы про детей говорим или про
и детей,
учителей?
И про коллег
и
тоже
детей,
это значение большое имеет.
Обстановка в учительской.
Да. А как это влияет? Ну, я с учителем-то... Ну, то есть учитель с учителем...
Нет,
ну,
ты пришел,
один в своем кабинете, другой в своем кабинете.
Учителя – это такая очень закрытая каста. Вот то, что творится в учительской, мы не знаем. Да? Как правило, в советской школе...
Но всегда интересно было.
Во многих других и сейчас, да? Учительская, там закрыта дверь всегда. И ребенок, когда туда заходит, он вообще дрожит. Вот, кстати, школа лета, вот интересная современная школа такая, они первым делом что сделали? Они снесли, ну, вернее, они не поставили стены, они сделали учительскую прозрачную, там стекла стоят. И ученик, проходя мимо по коридору, если он видит, что учитель свободен, его учитель, он может совершенно спокойно зайти и поговорить. И вот они рассказывают, что... И там пришли ребята, 8-9 класс, вот, в эту гимназию. Он говорит, первую четверть мы занимались тем, что мы отучали детей бояться учителя. Вот в чем дело. Вот. В общем, вот такая вот история. И это большая трагедия с выгоревшими учителями. У нас есть по закону, осталось с советских времен, что учитель может взять год отпуска для реабилитации, на то, чтобы пройти себя. В советское время было так. Если ты моряк дальнего плавания, ты мог взять год отпуска для приведения в порядок мыслей и чувств. И учитель. Но, к сожалению, мы понимаем, что учитель – это отпуск неоплачиваемый. Учитель не может взять этот
отпуск. Смотрите, я еще секундочку хотела одну вещь добавить. Уровень стресса сразу, который тебя охватывает, когда ты приходишь 1 сентября в школу. Я написала даже у себя в репортаже, не знаю, выкинут это или нет, я шла первый раз в школу, волнуюсь, как 18 мам и 36 бабушек, потому что у меня 18 учеников изначально было. Я волновалась запредельно, только благодаря тому, что очень стрессовая профессия журналистика, у меня бывали сложные стрессовые ситуации. И в первой профессии тоже. Поэтому я с этим стрессом справлялась. Но вообще он очень сильный. И я там застала молодых учителей, познакомилась с молодыми учителями, кто работает там год, два, три. Тоже так же волновались. Уже более взрослые, там более опытные, меньше. Но молодежь волновались очень сильно. Это очень большой стресс, колоссальный.
Да, и вот есть исследование по школам, которое тоже недавно оно опубликовано, школа, которая находится в сложных социальных ситуациях. Там, где хороший коллектив учителей, там, где они друг друга поддерживают, подставляют плечо, там лучше результаты, и они быстрее выходят из вот этих проблем социальных. Если они разрознены, каждый занимается своим делом, ненавидит другую учительку и так далее, конкурируют. Вот это вот как раз главная беда нашей школы. Я понимаю, что сейчас скажут, что вот за такие зарплаты кто еще работает. работает. Вот во многих исследованиях не коррелирует связь удовлетворенность профессии и зарплаты.
Мы связались с профессором, с психологом Артуром Горогановым. Он рассказал, почему происходит профессиональное выгорание учителей.
Сейчас выделяют три элемента эмоционального профессионального выгорания. Это истощение, это циничное отношение к работе и ощущение несостоятельности. Да? Мы расстраиваемся, плохо спим, забываем многие вещи, с трудом концентрируемся. Возникает ощущение оторванности от коллег, отсутствие мотивации. Мы порой хуже выполняем свои обязанности. Почему происходит? Ну, потому что мы чаще всего загружены работой. У нас постоянный самоконтроль. Мы контролируем сроки выполнения, нас контролируют. Порой мы не получаем того вознаграждения, которое мы хотели бы получить. Отношения в коллективе тоже играют роль. Справедливости, которая присутствует в рабочем процессе. И определенные ценности, которыми оперирует руководство и которыми живем мы. Вот расхождение по этим пунктам чаще всего может привести именно к выгоранию. Что может пойти уже после выгорания? Ну, это в первую очередь истощение моральное, психологическое, физическое истощение. Мы можем истощаться эмоционально, мы можем просто не переживать те эмоции, которые бы мы могли пережить в процессе других каких-то пиковых эмоциональных ситуаций. Начинаются психосоматические заболевания, болезни, невротические реакции, мы плохо спим, мы начинаем набирать лишний вес. Все это как раз-таки ведет к тому, что возникает состояние хронического стресса. Организм уже больше не может бороться с той нагрузкой, которая присутствует в жизни человека. И человек начинает уходить из той среды, которая его нагружает. Здесь мы видим истощение, апатию, депрессивное состояние.
Это был профессор и психолог Артур Гороганов
Да, надо отметить, что мы же загнаны, нам необходимо, мы, так сказать, помещены в рамки школьной программы. Мы к определенному сроку должны определенное количество знаний заложить человеку, потому что существуют же эти диагностические контрольные. Если у тебя там все через пень-колоду напишут диагностический, это рейтинг школы понизится 100%. И вообще, там, если у тебя будет, ну, там они диктант плохо напишут. Как я психовала каждый раз, когда диктант давала. Это просто был ужас. Я иду с этим диктантом и думаю, боже мой, только бы написали, только бы не двойки, только бы не двойки. В общем, каждый раз это было очень серьезно все.
Есть еще одна тема. У нас буквально 2 минуты на нее, чтобы обсудить.
Родительский вопрос.
Отправляемся в Барнаул, там учителя Татьяну Кувшинникову, которая увлекается моржеванием и не стесняется об этом совершенно сказать, просто затравили и уволили из школы. Фотография в интернете появилась, она там стоит в купальнике, в закрытом купальнике.
Приличном купальнике.
Да, в закрытом
не
купальнике.
Не в бикини, да?
Да, у проруби. С грамотой, с медалькой, ну, с медалью. Это да. Не медалька, это, да, с медалью, вот. Ну, в общем, затравили ее и говорят, что, типа, негоже так учителю поступать, такие фотографии выкладывать.
Ну, это, видимо, какие-то вот такие моменты, да. Вот это странно, но, честно говоря, когда я поступила в школу работать, я тут же прошерстила свои соцсети и там нашла одну, ну, слава богу, у меня там все приличное, везде в очках, с пучком, все как надо. В одном месте нашла фотографию, где я с открытой спиной, у меня по лопатке там открытая спина на платье, я в вечернем платье, я тут же эту фотку убрала.
Не успели школьники посмотреть?
Там еще какой-то бокал стоял на фоне, ну, я надеюсь, что они не успели разглядеть бокал, я эту фотку убила.
Но при этом давайте все-таки осудим вот таких вот родителей и учителей абсолютно неправильных. Это для детей хороший пример, что вот учительница занимается здоровым образом жизни,
да.
Она пропагандирует это, и если у кого-то проблемы с психикой, я не знаю, с либидо, и они смотрят на эту фотографию вот таким вот образом, но это проблема того человека, который смотрит, а не проблема учительницы.
И давайте поаплодируем министру образования Алтай края Максиму Костенко. Он вступился за барнаульскую учительницу и говорит, что нам сегодня школам нужны учителя, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Вот. И, в общем, пообещал, что ведомство сможет предложить этой учительнице Татьяне Кувшинниковой достойные вакансии. И дай
молодец.
Бог, чтобы, собственно, так у нас
да.
и было дальше. Дарья Завгородняя, Александр Милкс и Валентин Алфимов. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами.
Родительский вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.